Добрый день, господа. Это Юлия Латынина. Это код доступа. Не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться на наш канал. Не забывайте задавать вопросы. И я хочу начать с довольно грустной вещи, потому что мы видим, что война, которая шли переговоры о мире, о которых я сейчас скажу, идет на новый виток. И призрак ядерной войны все ближе. И, собственно, главная причина этого нового витка – это срыв негласных переговоров, которые велись все это время в преддверии швейцарского саммита и в пику ему. И на этих переговорах Соединенные Штаты, Китай, Турция, Россия и Франция договорились о заморозке войны по существующим линиям, собирались принудить к этому Зеленского. И я уже говорила на прошлой неделе, что мне не кажется, что позиция Путина искренняя, и ровно это и произошло. Соответственно, когда, казалось бы, значительная часть договоренностей были достигнуты, Путин выдвинул новые условия, что, дескать, Зеленский нелегитимный, поэтому подписывать он с ним не будет. Вот, пожалуйста, с главой Верховной Рады Стефанчуком. Ну, понятно, что это условия для того, чтобы заведомое недобросовестное условие. А Алексей Арестович говорит, что есть еще одно условие, согласно которому Путин потребовал письменных гарантий, что граница пройдет там, где сейчас происходит линия боевого соприкосновения. Ну, насчет вот этого я просто не могла. И то есть у меня не то, что нет подтверждений, да, вот с тех людей, с которыми я общаюсь, они это мне подтверждение не могли дать, а вот те насчет того, что заведомо недобросовестное желание Путина, условия Путина, они как раз подтвердили. И, соответственно, мы видим дальше эскалацию. Это, во-первых, разрешение бить по 30-километровому коридору, к чему мы еще вернемся. И, конечно, прилет двух украинских беспилотников по системе раннего ядерного обнаружения. Чтобы было понятно, что в советской вооруженной доктрине, напомню, вот поражение системы раннего ядерного обнаружения, то есть ослепление противника, это вообще-то казус белли. Считается, что если прилетело, значит, собираются дальше бить ядерным оружием, и достаточно этого для того, чтобы наносить удар. Честно говоря, когда я первый раз об этом услышала, я даже подумала, что это могла быть какая-то украинская самодеятельность, потому что как раз Блинкин, когда приехал, запретил наносить удары по российским НПЗ. Я подумала, ну вот это может быть запретили наносить удары по российским НПЗ, а вот в ответ прилетело это. Ну, просто должна сказать, что мне кажется, когда я это подумала, я просто специально привожу эту гипотезу. Сейчас она мне кажется неверной. Я думаю, что да, это, конечно, согласованное с американцами действие, и просто точно так его восприняли и в Москве, потому что, ну, соответственно, там встали на уши та самая система ядерного раннего обнаружения. Конечно, значит, и дальше, собственно, вторая вещь, которую видели все, это разрешение впервые за всю эту войну бить по 30-километровому коридору, который находится против Белгородской области, там, где кучкуются российские войска, вернее, там, где сейчас стоит российский артиллерийский зонтик, который прикрывает российские войска. Напомним, что, собственно, тактика Путина в наступлении в Белгородской области – это создать такой плацдарм, вот примерно как у Украины в Крынках. А это под прикрытием артиллерийского зонтика, по которому не могут бить в ответ украинцы, вернее, не могли выдвинуть свои войска и потихонечку выманить на себя украинские резервы и потихонечку их перемалывать фабами. И, собственно, когда вот тут говорят, что это путинское наступление на Белгородчине заглохло, ну что оно заглохло? Оно идет, соответственно, плану, оно перемалывает украинские резервы, которые пришли, чтобы его отложить, чтобы его остановить. И очень сложно с этим что-то сделать, поскольку фабы летят, как мы видели, это даже не артиллерия. Соответственно, вот можно назвать другие факторы, сопутствующие причины того, что было получено это разрешение на 30-километровый коридор. Ну, во-первых, это тот факт, что самое очевидное, что Путин стал использовать договоренность между ним и Байденом о непереносе войны за территорию Украины. Напомню, широко известная договоренность, о ней писала Уильям Аркин, о ней писали Сьюзен Глассер и в Нью-Йоркере, и, по-моему, это был Forbes или, так, могу перепутать, один был в Нью-Йоркере, большая статья, ну, другая статья была в Newsweek. И, собственно, вот Внезапно это было использовано для тактических нужд. Вторая, конечно, вещь – это то, что Путин стал бить по Харькову с целью террора, с целью обострения. Это вообще в этой войне очень характерно, потому что вот не было бы, Украине бы не дали столько оружия, если бы Путин не устроил Бучу, не устроил бы Мариуполь. Вот сейчас он ударил по гупермаркету в Харькове, что называется, получите сдачу. А кроме того, конечно, это полностью укладывается в текущую тенденцию, потому что как только Путин начинает проигрывать, помощь Украине прекращают. Как только Украина начинает проигрывать, ее возобновляют, обе славянские стороны стачивают друг друга, это может продолжаться бесконечно. И с одной стороны мы видим, что действительно еще не было в истории войны, когда бы люди, страны в войне не участвующие, я имею в виду Запад, так долго и так много, несмотря на все, что мы говорим, несмотря на то, что мы говорим, что для Украины это совершенно недостаточно, так долго и так много поставляли воюющей стране оружие и поддерживали ее на плаву. Но, с другой стороны, реальная цена этой поддержки заключается в том, что обе страны стачиваются, что останется к концу этой войны, которая может продолжаться достаточно долго, от российского населения не совсем понятно, но понятно, что от украинского населения останется, видимо, в несколько раз меньше. И вот такая, что называется, mixed blessing, потому что, ребят, мы вам помогаем, но мы вам помогаем до того, что ваши черноземы тут опустеют. Ну, конечно, четвертая причина того, что 30-километровый коридор разрешено бить, это массированная пиар-компания Зеленского, которая была устроена в том числе и потому, чтобы отвлечь, обратите внимание от своего собственного прокола, когда оборонительные вооружения на Белгородчине оказались не построены или недостроены. Байден к пиар-давлению чувствителен. У него предвыборная борьба с Трампом. Трамп во время избирательной кампании, если что, будет говорить, что нерешительность Байдена проиграла войну, и, соответственно, Байден не может это себе позволить. Это то, что мы всегда говорили, что политик зависит от лайков, политик зависит от голосов, которые вот буквально завтра должны ему быть. А что послезавтра, демократический политик часто не думает. Но системная вещь заключается в том, что это новый шаг в лестнице эскалации. Понятно, до ядерной войны еще не близко, но лестница ведет именно туда. Потому что мы видим, что Путин каждую уступку использует как плацдарм для новой атаки, с одной стороны, а с другой стороны, нечего терять Зеленскому. После войны он утратит легитимность, а он никогда не согласится на заморозку войны по существующей линии. Как и Сербия в 1914 году, он заинтересован в максимальном повышении ставок. Ну а Путин тоже обладает исключительной способностью рубить тот сок, на котором он сидит. Потому что вот представим себе один простой вопрос. Дали американцы разрешение на то, чтобы бить оружием именно по российским войскам, и именно вот в этой 30-километровой зоне, и только напротив Белгородской области, то есть даже не напротив Сумской, потому что напротив Сумской тоже скапливаются российские войска, тоже, скорее всего, они будут атаковать, наверное, к швейцарскому саммиту. И вот пока они скапливаются, по ним не запрещено бить, разрешено будет только, если они перейдут границу. Соответственно, представьте себе, насколько повышается риск того, что или что-то такое прилетит в крупное, в что-то такое достаточно российское, мирное. Или, например, вот простая вещь. Вот атакамс для того, чтобы бить по территории России, тот атакамс, который бьет на 300 километров, тот, который бьет дальше, ему надо предварительно определить цель. Сама Украина это сделать, понятное дело, не может. Это могут сделать только американские спутники или американские самолеты. Вот я вам скажу, что сейчас, когда Украина бьет по Крыму, тут разведывательная информация, по крайней мере формально, она обеспечивается американскими разведывательными самолетами, которые баражируют в Черном море и ни в чье воздушное пространство не залетают. То есть даже там не обсуждается вопрос, воздушное пространство России или воздушное пространство, как считает российское законодательство, или воздушное пространство Украины, как считает мир. Да, просто они туда не залетают. Соответственно, вот теперь представьте себе, приходит какая-нибудь украинская ДРГ на аэродром, где базируется стратегия. А для Украины действительно абсолютно жизненно важно наносить удары по российским стратегам, потому что без этого война даже... не то, что не выигрывается, да, без этого война и без того неравная, еще более неравная. И вот приходит такая дерга, или нам нанимается пьяный техник. После этого прилетает атакамс на этот аэродром или на склад под Воронежем. Вопрос, как это воспринимает Путин? Формально, как прямое вмешательство НАТО в войну, потому что он скажет в любой момент, может сказать, а это натовцы показали. А если Зеленский повышал ставки, стреляя по Белгороду, а я думаю, что это была главная причина, по которой шли обстрелы Белгорода, это было повышение ставок, вот эта тактика Сербии в 1914 году. Ну, собственно, Сербии особенно стараться не надо было. А что ему вот мешает повысить ставки таким способом? Естественно, это такой самый плохой вариант развития событий, потому что все-таки надо сказать, что само по себе разрешение разрешить стрелять по 30-километровой зоне, оно не является критическим для Путина. Дело в том, что де-факто единственный вид оружия, с которого это можно сделать, это, конечно, «Хаймерс». Потому что все равно не так много той же самой украинской артиллерии, да и достаточно артиллерии было сейчас выбито российскими ланцетами. Соответственно, «Хаймерс», он хорош для ударов по складам и по скопам. И самое главное, что, в общем, в нынешней войне, где такую большую роль играют, беспилотники, ну, на самом деле, реально выживают только та артиллерия, которая умеет очень быстро передвигаться. Вот идеальная артиллерия в этом смысле – это «Арчер», который выплевывает 6 снарядов, и пока они находятся в воздухе, он успевает уехать. Любая, ну, тем более гаубица, которую надо буксировать, ну, в общем, это приманка для ланцета. Соответственно, «Хаймерс» тоже стреляет быстро, но он хорош для ударов по складам и скоплению войск. Складов в 30-километровой зоне нет, войска легко сосредоточить. Соответственно, как я уже сказала, да, можно бить «Хаймерсом» по артиллерии, но артиллерийский зонтик не является решающим для планов Путина. Решающим для него является господство в воздухе, достигаемое с помощью ФАПов. Решающим для него является то, что сейчас фактически у России вот есть это господство в воздухе, причем напомню, что его, в общем-то, не было в начале войны нигде, кроме как в Мариуполе. Именно поэтому российские войска сейчас не движутся вперед, они просто методично с помощью ФАБов перемалывают украинские резервы, которые брошены на их содержание. Ну, соответственно, чтобы нанести удар, «Хаймерс» должен подъехать в таких условиях близко к фронту, и, соответственно, на него тоже может быть открыта охота. Это вот как с разрешением бить патриотами по самолетам на территории Российской Федерации. Вопрос, сколько патриотов может вылететь на это Украина. Мы знаем, что уже был один разъездной патриот, который этим занимался, и в конце концов по нему был нанесен удар, и там была повреждена то ли одна, то ли две установки, был, возможно, даже поврежден радар, хотя я не уверена, что это был радар именно от патриота, говорили, что это был радар от С-300. Соответственно, вот так или иначе мы видим, что в этой войне, с одной стороны, со стороны России, все решается человеком, который каждую уступку воспринимает как повод для новых требований. И еще раз, я вот, когда вам неделю назад рассказывала об этих переговорах, я говорила, что с моей точки зрения Путин что-нибудь да придумает. Вот он и придумал. С другой стороны, где Украина и Запад, тоже решается все слабыми демократическими политиками, которые думают о том, чтобы не потерять власть и о лайках. Действия Зеленского обусловлены тем, что любое прекращение огня сразу поставит в Украине вопрос о выборах. Собственно, насколько я понимаю, Зеленский вот в ответ на все эти обсуждения стал объяснять американцам, когда приезжал Блинкен, когда Блинкен сказал, что нельзя бить по НПЗ, нельзя бить по российским войскам напротив Белгорода, и вот вообще надо подписывать это соглашение. Зеленский сказал, что как только он подпишет это соглашение, там, ему придется уйти, после этого Россия этим воспользуется, будет паника, будет переворот. Надо сказать, это до определенной степени правда, потому что, ну, представьте себе, сейчас украинские войска, во многих из них там существует чудовищное недовольство, в том числе потому, что они понимают, что истребляется армия, а сделать они опять-таки ничего не могут. Это вот опять этот парадокс, который проистекает не из характера какого-то одного человека, напоминаю, а вот именно из характера самой демократической власти в данном случае. Потому что оказывается, что если бы, ну вот на месте Зеленского был царь, цинично говоря, то он бы давно минимизировал потери. Со словами, ну, я тут лучше себе кусок страны оставлю, потому что чем все потеряю и чем она у меня истощится. Если бы на месте Зеленского были олигархи, они бы давно минимизировали потери и заключили бы какое-нибудь соглашение на любых очень, да, тяжелых для Украины условиях. Но поскольку речь идет о человеке, который после заключения соглашения автоматически должен назначить выборы, то, с одной стороны, он не хочет это делать, а с другой стороны, военные украинские понимают, что им тоже некуда деться, потому что, допустим, если, не дай бог, они сместят Зеленского, то просто на следующий день союзнички, потирая руки, скажут: о, ребят, у вас тут теперь даже не демократия, у вас теперь диктатура, все, значит, гуляйте, и действительно страна будет оккупирована. А путинскую оккупацию в Буче мы все видели. Соответственно, и в каком состоянии возвращаются украинские военные из плена, мы тоже все видели. Вот эти вот такое безвыходное положение. Ну, плюс действия западных политиков, действия Байдена, прежде всего, зависит от того, что скажет кампания Трампа. А вот действия европейских политиков еще интереснее, потому что в настоящий момент они зависят от выборов самый бесполезный орган в мире – это Европарламент. И я напомню, например, что все евроскептические партии, все правые партии, они достаточно сильно имеют преимущество сейчас, например, если я не ошибаюсь, партия Марин Ле Пен чуть ли не три раза опережает партию Макрона на выборах Европарламента. Вы скажете: какой Европарламент, ребят, вы о чем? Что он решает? Это нам с вами он что решает? Он ничего не решает. Даже длину огурцов определяет не он, а Еврокомиссия. А я помню, как сказал кто-то из классиков: вы не представляете, какие страсти и какие интриги кипят на академической кафедре, когда речь идет о том, кто займет место декана и кто место займет заместителя декана, и разница там в зарплате – это 100 тысяч евро. Вот тут-то все на свете интриги при дворе какого-нибудь ксеркса просто отдыхают. Соответственно, как я уже сказала, мы опять вступили на лестницу эскалации. Да, может быть, переговоры опять повернутся. Может быть, это будет история, что Путин опять как-то смягчит требования, потому что он всегда просит много, чтобы получить поменьше. Вот обратите внимание две вещи. Президент Байден и президент Зеленский, насколько я знаю, 6 июня встречаются в Нормандии. Я думаю, что этого никто еще не говорил. Это я просто фактически первая говорю. Даже я слышала, что чуть ли не будет не две встречи. Нормандию, напоминаю, 6 июня, годовщина высадки американских войск. От встречи этой, конечно, очень многое зависит. Посмотрим, что там будет происходить. Обратите внимание, кстати говоря, на тяжелую иронию всей судьбы, потому что на встречу в Нормандии Путина не пригласили, потому что он ведет несправедливую агрессивную войну. И подумайте о том, что во время Второй мировой войны Сталин был тем человеком, перед которым заискивали все крупнейшие державы мира. То есть это была сверхдержава. От того, на чьей стороне она будет сражаться, соответственно, зависел исход войны. Собственно, зависело ее начало. А сейчас речь идет о том, что две половинки этой бывшей империи сражаются между собой. И одна из них неуклонно стачивается и становится вассалом Китая, а другая из них полностью зависит, вот она подключена к западной помощи, то есть она просто не проживет долго без западной помощи. Я рекомендую вам, кстати говоря, по этому поводу совершенно прекрасное видео, которое я записала, то есть которое мы вчера записали с Дмитрием Некрасовым. Это замечательный экономист, естественно, находящийся за границей. Я могу честно сказать, что Дмитрий это говорил с самого начала войны. Он говорил: Юль, ну вот смотрите, Путин тратит на войну столько-то. Сейчас он тратит на войну официально 6% ВВП, неофициально по подсчетам Некрасова 9%. Но чтобы было понятно, что Соединенные Штаты в 70-х годах тратили 8,5% ВВП на войну, и как это влияло на их экономическое развитие. Ответ никак. Более того, у меня есть нехорошее подозрение, что частичные траты на войну, которые, например, наблюдались во всех европейских государствах в XIX веке, очень много же тратили. Они способствуют экономическому развитию, не говоря уже о том, что они очень сильно оживляют конкуренцию между государствами. Дальше Некрасов говорит: ну вот смотрите, профицит торгового баланса у России 9%. Это выше даже, чем у Китая. Просто чуть ли не вдвое выше, чем у Китая. Россия все это время, начиная с 10-х годов, почти 10-ю часть того, что она производила, экспортировала. При этом достаточное количество этих денег, естественно, оставалось за рубежом. Но сейчас вот нам помогли, Путину помогли с санкциями. 100 миллиардов денег российских олигархов вернулось обратно в Россию, потому что их выпнули, выстрелив себе в ногу. А еще на 300 миллиардов активов западные компании оставили в России и подарили Путину, что более чем компенсирует арест этих самых известных 300 миллиардов. То есть сколько в такой ситуации может продолжаться война? Ответ: у Путина больше сейчас денег, чем в начале войны. Даже несмотря на тут все эти повышения налогов, на которых, значит, очередной взгляд, ой, если Путин повысит налоги, то, значит, все у него скоро рухнет. Господа, я очень не люблю, когда налоги повышаются. Я в этом смысле вот старый поклонник Ибн Хальдуна, который рассказывал, что если государство повышает налоги, то у него рано или поздно с экономикой его завоевывают. Но современное государство давно устроено по-другому. Современное государство, даже Россия, налогоплательщики не являются в них определяющим сословием. А на них определяющим сословием являются те, кто тратит налоги. И, соответственно, я не вижу от этого каких-то фундаментальных возмущений. Так вот, при царской конференции, потому что вот дипломатическая картина и вообще картина мира на наших глазах калейдоскопически меняется. Я буквально несколько дней до того, до провала этих переговоров, как-то вот ее себе наконец составила и до вот этого разрешения про 30 километров. И мне казалось, что все это выглядит приблизительно следующим образом. Есть президент Зеленский, который, видя, что у него есть большие проблемы на фронте, который видя, что у него есть большие проблемы на фронте, решил взять реванш на дипломатическом фронте и, соответственно, договорился вот об этой швейцарской конференции, где было очень смешно. Фактически это была такая попытка заставить страны, которые не имеют отношения к России, подписать что-то вроде Версальского мирного договора для России. Вот как там Германию стерли с лица земли после Первой мировой войны. Так примерно такие же условия ставил Зеленский. Ну, это условия, которые должны ставить победители, а не те условия, которые должна ставить страна, которая с трудом сейчас защищается. Так вот, значит, а тут вот 160 стран все это подпишут, и вроде как после этого, ну, не совсем понятно, что после этого произойдет, потому что каким образом надо будет Путина принуждать выполнять эти условия. Но это будет такой большой дипломатический триумф, и более того, это обойдет традиционные механизмы существования ООН, вообще традиционный механизм международного взаимодействия, потому что Зеленский видит, что там Путина из ООН не исключают, как Сталина в свое время или Японию исключили из Лиги наций. А вот тут мы, значит, это так обойдем, и это будет такая народная дипломатия, это будет такой альтернативный механизм. Что, конечно, было достаточно чревато, потому что он это чрезвычайно плохой механизм, и более того, это главный спонсор терроризма в смысле Хамаса и его финансового крыла, который называется УНРВА. Но, тем не менее, это просто такой механизм, которым пользуются достаточно крупные страны, и все они были, в том числе Соединенные Штаты, не в восторге от этой самодеятельности, в которой вот предлагается 160 мировым странам подписать Версальский договор, который потом каким-то образом Россия должна будет исполнить. И Путин, мне так казалось, увидел эту дипломатическую возможность и стал, собственно, работать над срывом этой истории. Она сорвана де-факто, потому что мирный план Зеленского вряд ли будет, ну, как-то всерьез обсуждаться. Вот, насколько я понимаю, будет только часть его положения обсуждаться. Одновременно идет работа над настоящей, более серьезной конференцией, которая уже будет созываться осенью в Саудовской Аравии. И, соответственно, вот родился тот план, который впервые опубликовал «Новая газета Европа», в котором сказано ядерное обеспечение ядерной безопасности. заморозка границ по линии существующего боевого разграничения и выборы в отошедших к России территориях, плебисциты в 2040 году. Соответственно, это был план Турции, это был план, с которым согласилась на тот момент Россия, это был план, к которому потом подключился Китай, тоже согласился. Си слетал к Макрону, к этому всему подключилась Франция. Макрон стал говорить об Олимпийском перемирии. Это одобрили Соединенные Штаты, то есть мне казалось, что вот на швейцарской конференции будут показывать Зеленского место и говорить, что вот это вот подписывай. Но, как я уже сказала, эта стройная концепция полностью разлетелась в воздухе, когда Путин вышел с двумя новыми предложениями, которые фактически... То есть я с самого начала, еще раз, как я неделю назад говорила вам, что я не уверена, что Путин ведет эти переговоры по-настоящему. И вот выдвинуты два новых условия, ну, которые абсолютно обесценивают этот план и показывают, что одна сторона, что другая сторона не готова к переговорам. Отсюда, собственно, мы и наблюдаем все то, что наблюдаем. Вот, пожалуй, главная вещь, которую я вам хотела рассказать. И теперь я, если можно, перехожу к вопросам. И также к комментариям. Даня спрашивает, как вы оцениваете вероятность бояр с табакеркой в августейшее почивание? Спасибо. Думаю, что никак. Думаю, что, во-первых, Путин давно боится этой табакерки, и мы видели, как он усиленно от нее охраняется. А во-вторых, ну, как-то, как я уже сказала, до тех пор, пока призрак ядерной войны не заморочит на горизонте, мне кажется, что это, знаете, вот из этой серии. Это все люди, которые хотят, чтобы вот это как-то прекратилось, потому что чрезвычайно мало, я вас уверяю, вверху российской элиты поддерживают эту войну, тем более в Украине, где просто происходит что-то чудовищное. Да все время хватаются. А давайте вот сейчас расскажем, что Запад нам даст оружие. Но Запад не дает оружие. После этого начинаются рассказы. Нет, вот все, кто говорят, что Запад говорит, дает, не дает оружие, они враги, они неправильно говорят. Мы хотим послушать рассказ о том, как Запад завтра даст оружие. А то же самое, мы хотим послушать рассказ, как завтра обрушится российская экономика. А если она не обрушится, мы не хотим слушать этот рассказ. Мы хотим слушать, как завтра придет кто-то на облаке с войском ангелов, и Путин каким-то образом исчезнет. Но мне кажется, что, как бы это сказать, военные планы, которые исходят из того, что и политические, из того, что Путин каким-то образом исчезнет, они, не очень рациональные. Да, у меня есть, конечно, вопросы про Портникова, я к ним обязательно вернусь. Виктория мне спрашивает, что будет с Трампом, он проиграл суд. Смотрите, Виктория. Во-первых, я как бы так понимаю, что из того, что произошло в Соединенных Штатах, следует, что заплатить деньги порноактрисе, чтобы она молчала, и оформить это как юридические расходы нельзя, это страшное, страшное нарушение, которое американская юстиция, которое честно американские присяжные не могут пережить. Они все в белых пальто, это ужасно. А, скажем, договариваться с Буризмой или с Китаем о том, что получим сыну Байдена о том, что он получит какие-то деньги, которые явно деньги за то, что он сын вице-президента на тот момент, и какая часть этих денег пойдет большому Гаю, как мы знаем из имейлов, которые были найдены на лэптопе, это можно. Или помните, там была вообще такая Хиллари Клинтон, у них был фонд у Клинтонов. А вот это были абсолютно законные донации. Там были миллиарды, реально, не миллион, не сотни миллионов, а просто миллиарды. Но почему-то так совпало, что этот фонд процветал именно тогда, когда все считали, что Хиллари Клинтон станет президентом. А как только она проиграла выборы, вот донаты в фонд Клинтонов сильно упали. Вот это все, видимо, не является преступлениями. А вот заплатить деньги порнозвезде и оформить их как юридическую выплату Майклу Коэну является. Я не сомневаюсь, что вот когда этим присяжным задавали вопрос, там все было так хитро оформлено, что действительно получалось, что Трамп все нарушил. Ну как же, он же действительно платил деньги порнозвезде на самом деле. А оформлял он это как юридические выплаты, не подкопаешься. Вот это прям как во время суда над Ходорковским или даже во время суда над Навальным, там же тоже вот приносили и говорили, ну вот это же нарушение. Но мы понимаем, что это называется вепонизация правосудия. Мы понимаем, что это называется, очень хорошее по-английски слово изобретено, lawfare. Юридическая война, использование юридических вещей как войны. И мы понимаем, что если бы вот просто мы можем поставить себя, если бы с Хантером Байденом, если бы он сделал то же самое, что Трамп. Вот, кстати говоря, я не знаю, вот там вот на этих пленках, которые прямо видео есть в лэптопе Хантера Байдена, он прямо занимается сексом, он нюхает кокаин. Вот интересно, женщинам, с которыми он занимался сексом, там ничего не платили? А если платили, то как это было оформлено? Мне просто интересно, что когда вы платите вот деньги порнозвезде за молчание, а можно узнать у граждан-буккиперов, а как это вообще должно быть оформлено? То есть это прям должно так вот в бухгалтерских книгах так и должно, видимо, значиться. Это деньги порнозвезде за молчание, чтобы никто ничего не знал. То есть, как говорил Владимир Ильич Ленин, по форме правильно, а по существу издевательство. И обратите внимание, что это вполне может выстрелить обратно в самого Байдена, и я надеюсь, что выстрелит, потому что, ну как, не так часто в американской истории правосудие употреблялось для расправы с политическими врагами. А это обычно характерно для других стран. Но, с другой стороны, вот те другие страны, в которых это делалось, они обычно просто не допускают политических соперников к выборам. А в Америке, как мы видим, сейчас смешанная система. С одной стороны, Байден уже чему-то мощно учится у Путина, а с другой стороны, Трампа к выборам не допустить пока нет никакой возможности. Хотя демократы к этому постоянно призывают. И мы видим, что после этого суда реакция доноров однозначная. Трампу мгновенно накидали денег. Я не помню, какая там сумма в итоге получилась, но она была сильно большая. Александр пишет, Латынина подтасовывает факты, у Трампа 30 обвинений по разным эпизодам. Я не знаю, знает ли Александр, в чем заключаются разные эпизоды. Разные эпизоды заключаются в том, что каждый чек, который был оформлен Трампу Майклу Коэну и там наоборот Майклу Шторми Дэниелс и так далее, так далее. Ну, я уж не говорю о вообще комичной ситуации, когда порнозвезда говорит о том, какой тяжелый психологический урон нанес ей секс с знаменитым бизнесменом. Так вот, там вот эти 34 чека, грубо говоря, 34 бухгалтерских проводки оформлены как разные обвинения. И, собственно, в этом-то и есть юридический трюк, потому что присяжного спрашивают, вот этот чек был нарушением? И вопрос таким образом сформулирован, как иногда формулируют правильно вопросы во время... Как там вот, знаете, вот тут очень любят такие вопросы в разных не очень демократических странах задавать во время социологических опросов. Любите ли вы вашего прекрасного президента? Приходится ответить, что да. Вот. Значит, Трампом все понятно. Ну, так, значит, про Трампа мы тут уже все ответили. Значит, тут у меня есть еще, конечно, вопрос про предложение президента Байдена Израилю, где, ну, фактически предлагается Израилю забыть все, что произошло, уйти из Газы и вручить обратно ключи правления Хамасу. Вот я уже только что говорила, но, пожалуй, еще резче выражусь, что самая опасная точка, в которой мы приближаемся в российско-украинской войне, связана даже не столько с самими решениями американского правительства, они как раз очень легко объяснимые, а с нерешительностью, которую оно, очевидно, проявляет. И вот эта нерешительность, она действует на Путина, понятное дело, как красная тряпка на быка. Он думает, что напористостью и наглостью он добьется многого. Вот, конечно, в этом смысле, помимо того, что это сокрушительное предложение для Израиля, Байдену абсолютно все равно. Байдену плевать на Израиль. Байдену плевать на заложников. Байдену не плевать на то, чтобы вот к его выборам все было тихо, мирно, и на голоса мусульманских избирателей в штате, допустим, где-нибудь в Миннесоте. Вот, собственно, все, что я могу сказать по поводу этого ужасного плана. Разница между Украиной и Израилем только та, что поскольку у Израиля есть возможность собственная воевать, то Израиль будет продолжать воевать. И напоминаю, что Израилю было запрещено заходить в Рафиях. Беньямин Нетаньяху зашел в Рафиях, после чего обнаружилась очень неприятная вещь. Она заключалась в том, что в Рафиехе нашли сейчас, насколько я понимаю, около 20 тоннелей, которые вели в Египет. Всем было понятно, что эти тоннели были, всем было понятно, что они большие, что по ним идет контрабанда. Обратите внимание, что по ним египетское правительство не стало эвакуировать тех самых несчастных жителей Газы, которые подвергаются бомбардировкам. А по ним египетское правительство, как сейчас стало ясно, вернее, не египетское правительство, по ним египетские различные чиновники и бизнесмены переправляли огромное количество американского оружия, но не того американского оружия, которое для этого предназначено, просто американского оружия, проданного Египту, потому что просто другого нету, американского оружия в сектор Газы. И, собственно, этим оружием сектор Газы и сражался. На этом делались огромные деньги. И все то поведение Египта, которое мы наблюдали, включая скандальную историю, когда Египет подменил условия прекращения огня со всеми вытекающими отсюда последствиями, они, собственно, в значительной степени объяснялись тем, что вот это еще один мотив поведения элит. Что на этом зарабатывались гигантские деньги? Вот можно, кстати говоря, сказать по поводу демократических правительств, что вот все их поведение во время той же самой российско-украинской войны, точно там дело ни в каких не в деньгах. Там дело в статусе, глупости и лайках. А точно так же, вот когда я вижу поведение президента Зеленского, который тут шантажировал Байдена достаточно, вот перед тем, как Путин сорвал соглашение, там же было очень много очень странных обращений Зеленского, когда он сначала поехал в Харькове, записал свое обращение на фоне разрушенного эпицентра. А потом заявил, что Байден и Си, они типа должны приехать на его Зеленского саммит, но это выглядело очень странно. А потом он заявил в газете «Нью-Йорк Таймс», что Америка предает Украину, что, наверное, было не очень корректно, учитывая, что все-таки вне зависимости от того, как обстоят дела, речь идет о стране, от которой Зеленский полностью зависит. А затем была еще история про то, как когда Байден отказался ехать на саммит, собственно, китайская сторона тоже полностью игнорирует саммит по причинам, которые мы только что описали выше, потому что китайская сторона в данном случае уже совсем недовольна, как я понимаю, поведением в первую очередь Зеленского. Не знаю, что она сейчас думает о Путине. Соответственно, Зеленский сказал, что аплодирует Путин этому решению стоя. И вот когда я за всем этим наблюдала, потому что вообще-то это называется словом истерика, и мне казалось, что это не очень продуктивный способ поведения. Интересно, что в ответ сделает Байден. Но вот единственное, что я хочу сказать в плюс, что абсолютно очевидно, что человек, который так себя ведет, абсолютно кристально чист. В том смысле, что когда у вас есть коррумпированный диктатор, когда у вас есть коррумпированный президент, то люди, у которых там... Понятно, что в самой Украине все с коррупцией не очень хорошо. Понятно, что там на что-то украли на вооружениях и так далее. Но просто человек, который так себя ведет, он свободен от того, что его можно где-то за хвост ухватить и сказать, вот тут смотрите, а вот тут у себя такой хвост. Так вот, возвращаясь к истории с Египтом, да, там просто была гигантская коррупция, которая влияла на решение египтян. И, видимо, это была стратегическая ошибка Израиля, потому что надо было начинать всю операцию с захода в Рафиях и с прерывания этих коридоров. Не знаю, как их сейчас будут прерывать. Там есть план просто прокопать канал и запустить морскую воду. Очень, на мой взгляд, элегантный. Потому что оказалось, что все это время Хамас получал в гигантских количествах оружия, которым он и воевал. И, соответственно, как сейчас, когда эти поставки прерваны, Хамасу буквально через месяц-полтора станет физически нечем воевать, потому что на танк Меркава с голой пяткой не очень попрыгаешь. И вот почему именно в этот момент президент Байден решил спасать Хамас, это вообще долгая история того, что сейчас в мире считается хорошо и что сейчас считается плохо. Как я уже сказала, что вообще очень много что происходит на наших глазах, заставляет нас задуматься, только ли диктатуры способны врать, только ли диктатуры морочить способны головы своим гражданам. И мы, кстати, это будем обсуждать с замечательным социологом Виктором Вахштайном, я надеюсь, в понедельник. Так, одну секундочку. Что? Секунду, я просто здесь. Гош мне пишет, а при чем здесь Хантер Байден? Хантер Байден выдвигается в президент, это во-первых. И во-вторых, кто мешает Трампу подать иски против Хантера Байдена, если это так важно? Очень трогательно, что человек хочет защищать репутацию Хантера Байдена. Это, конечно, кристальные слезы человек. Но вообще-то я должна сказать, что вот, например, Алексей Навальный очень часто расследовал ситуации, когда какое-то большое имущество было записано не непосредственно на чиновника, а, представляете, такая удивительная вещь, на сына или на дочку, или, наоборот, на бабушку. И это вообще такая, знаете, стандартная история в коррупции, когда непосредственным реципиентом коррупции является не действующий чиновник или действующий, скажем так, выборный президент, а кто-то из его близких родственников. И именно это является обычно действительно проблемой, предметом уголовного расследования. И именно эти связи являются предметом уголовного расследования. Но я предлагаю вам сделать всегда очень просто. Можно всегда просто переменить фигуры, да, за черных-белых и белых-черных и поставить, например, на место Хантера Байдена, ну, скажем, Дональда Трампа-младшего. Вот как вы думаете, если бы стало известно, что Дональд Трамп-младший во время президентства Трампа сидит в борде компании «Буризма», получает деньги от китайцев и так далее, как вы думаете, какова была бы реакция нью-йоркского прокурора Элвина Брега и с какой бы скоростью не только Трамп-Байден-младший, но и Трамп, просто не только Трамп-младший, но и Трамп-старший уехал бы, причем не по какому условному сроку, уехал бы просто вот лет на 20 совершенно заслуженно. Так. Секундочку. Роман спрашивает, нам в Израиле после речи Байдена остается только ждать выборов Трампа. Роман, Израиль прекрасно воюет. Как я уже сказала, в отличие от Украины, есть у него свои, есть у него свои оружия. Спрашивает меня, почему у вас столько негатива в комментариях? И это на фоне отстраненности позиции. Я не вижу особого негатива в комментариях, но, честно говоря, да, я их не все читаю, но мне кажется, что так сейчас что-то у меня тут очень много. Дело в том, что действительно. Секундочку. Что-то просто у меня очень много вопросов здесь. Господи, сделайте, пожалуйста, лекцию про императора Октавиана. Слушайте, я обещала лекцию про Первую мировую войну, и я обещала даже лекцию про заговоры. А знаете, вот точно про императора Октавиана, я надеюсь, что я вряд ли в ближайшее время чего-то сделаю. Добрый вечер, мне пишут, какова судьба моей любимицы Дуси, совсем исчезла из пространства. Нет ли Армагеддон за углом? С вашей любимицей Дусей, спасибо большое, все в порядке. Она просто в последнее время не очень любит обниматься с галстуком. А так, если нас слышат, может быть, даже пусть кто-нибудь Дусю принесет и покажет, и предъявит. Добрый вечер. В разговоре с Кириллом Роговым вы обменялись мнениями насчет объединения оппозиции. На мой взгляд, Кирилл был убедителен и точен. Повлиял ли Кирилл на вас? Нисколько. Я еще раз повторяю, что... Ну, я, правда, не оппозиция, я наблюдатель, но я не понимаю этих вечных призывов к объединению, потому что люди, не объединяясь, могут делать одно и то же дело. Ну, каким образом? Вот скажите, с кем должен объединяться Акунин? С Улицкой? И что мы сделает? Напишет роман, который будет лучше, чем Акунин напишет отдельно, и Улицкая напишет отдельно? Пусть, слушайте, я не знаю, тут, если люди работают на, условно говоря, рынке и производят клубнику, то зачем им нужно объединяться, чтобы производить клубнику вместе? Каждый может производить клубнику сам и просто на рынке будет больше клубники. Я вообще считаю, что... Я вообще считаю, что, как говорится, все, кто не против нас, тот с нами. Озгарук истин, каф, эмон, ипер, эмон истин. Как было сказано в Евангелии от Марка, я всегда придерживаюсь именно этой точки зрения. И мне кажется, что вот эти разговоры про объединение, они, ну, немножечко от лукавого. Собственно, да, у меня очень много вопросов про Портникова, значит, тот бушует. Напоминаю, что были у нас дебаты в понедельник с Виталием Портниковым, видным там что-то это самое, представителем украинской самостийности на канале Фейгина. Кто хочет, может смотреть на канале Фейгина. Во вторник мы их вывесили у меня на канал. Там Виталий Портников, на мой взгляд, сказал массу удивительных вещей про то, что в Шотландии говорят на шотландском, а про то, что Наполеон предатель Корсики, и про то, что, собственно, вот в ТЦК сейчас стоят очереди желающих отправиться на войну, потому что очереди в ТЦК стоят. Но в основном, как я понимаю, туда стоят люди, которые тем или иным способом, мы примерно понимаем, каким, от воды войны собираются откосить. А вот, например, на границах Украины просто стоят очереди из фур, которых водители доехали до границы, бросили там ключи, позвонили хозяину и говорят, дальше я не поеду, потому что уже есть случаи, когда прямо с границы этих водителей большегрузов забирали, поэтому дальше делайте, что хотите. Я была, напоминаю, инициатором этой беседы. Я пригласила Портникова к себе на канал. Он, видимо, испугался. Я предложила ему нейтральную площадку в виде Корникова и другую площадку в виде Фейгина. Он выбрал максимально благоприятную для себя площадку, где, в общем, 40 минут говорил без перерыва. Меня больше всего, конечно, потрясло его заявление о том, что... Русские привили украинцам комплекс неполноценности, потому что, во-первых, я должна сказать, что мои знакомые украинцы никаким комплексом неполноценности не страдают, включая те, которые воюют. А вот они мне говорили, что, знаете, мы как-то перебирались за ленточку и стреляли в российских солдат без всякого комплекса неполноценности. Наоборот, мы считали, что они должны нас бояться. А там была какая-то заковыристая конструкция, что, во-первых, вот комплекс неполноценности должен определять украинца. И если, видимо, украинец комплексом неполноценности не обладает, то он не настоящий украинец. Он не соответствует идеалам Портникова. А если же говорить серьезно, то, значит, я сразу честно скажу, что я прекрасно понимала, что, во-первых, мне много говорить не дадут, просто потому что Портников так устроен. И, в общем, с некоторыми вещами спорить не имеет смысла, гораздо интереснее, чтобы их продемонстрировали. И лучше задать парочку просто вопросов, уточняющих позицию, которые разлетятся на мемы. Я думаю, что мем «Наполеон – предатель Корсики», согласно Портникову, ну, это просто вот «Наполеон – предатель Корсики» лучше не скажешь. Я думаю, что я сделала одну очень большую ошибку, которая заключалась в том, что я приняла парадигму, навязанную вот именно этим узкопонимаемым национализмом, когда, ну вот, переведен на украинский или на русский язык БЛМ, и когда вот этот вот новый вид национализма, который исходит не из того, что мы сильные и крутые, а из того, что нас все обидели и нам все должны. Я считаю, что это очень порочная, деструктивная позиция абсолютно любой нации, любой страты. Во-первых, это не нация, как правило, исповедует, а какого-то той страты, которая это исповедует, потому что, ну, зачем же считать себя лузерами? И, в общем, мы видим, как живут те страны, которые исповедуют такую позицию, где-нибудь там Зимбабве или Намибия, они плохо живут, в том числе потому, что они исповедуют такую позицию. Но дело не в этом. Дело в том, что вот все люди, которые навязывают эту дискуссию, они говорят о том, что вот либо... Извините, господа, что-то у меня сегодня голова болит, и поэтому я постараюсь сейчас выражаться пояснее, сконцентрируюсь. Буквально даже секундочки, две помолчу. То есть нам пытаются навязать дихотомию. Значит, либо вы имперцы, либо вы представители угнетенной нации. Ну так вот, я хочу напомнить, что кроме слова имперство есть такое замечательное слово, которое раньше в Советском Союзе называлось интернационализм, страшно сказать. А в современной Европе оно называется, ну, собственно, называется европейские ценности. Вот в современной Европе люди не ходят по Европе, предъявляя друг друга, а что ваш народ делал с нашим народом 400 лет назад? Ну, не приходят англичане к французам и не говорят: слушайте, ребята, а вы знаете, что вообще-то половина ваших земель была наша? А французы не приходят к англичанам и не говорят: слушайте, вы знаете, что вы там у нас устроили столетнюю войну, вы там вот то-то сделали, Кале взяли и так далее, и так далее. И вот вы нам по гроб жизни должны, потому что вы нам привели комплекс неполноценности и так далее, и так далее. И, собственно, для этого устроена современная Европа. Может быть, она, как ни странно, не так хорошо устроена, потому что в ней исчезла военная конкуренция. Но вот больше не спорят Франция и Германия, чьи экзасы это ринги. Для этого все и было построено. И мне кажется, что вот самое же главное не история, а как ее используют. Мне кажется, совершенно не важно, что происходило 100, 200, 400, 500 лет назад, если только вы не используете это для собственного надрючивания и рассказа, как вам все должны. Важно в данной ситуации, в политической ситуации, то, что происходит сейчас. А то, что происходит сейчас, это Путин пытается завоевать Украину, или если не завоевать, то уничтожить. И, соответственно, вот это ужасно. И ясно, что то, что происходит сейчас, это два разных народа. А дело, что поскольку между ними идет война, и поскольку существует на юго-востоке Украины область не очень ясной национальной идентичности, то там, где пройдет граница, там и окажется, что с одной стороны через некоторое время с одной стороны окажутся украинцы, а через с другой стороны окажутся русские. И так это в основном и будет дальше восприниматься, потому что нация – это не какой-то перманентный конструкт. Это не то, что существует несколько тысяч лет за редчайшими исключениями, например, еврейская нация или еврейский народ. А в большинстве своем случае, в большинстве своем нации иногда появляются прямо на наших глазах, как, скажем, появилась палестинская нация, или как появилась иорданская нация. И в этом нет ничего такого странного. А очень смешно и очень глупо для нынешних политических целей, тем более вот для такого вот БЛМ-расчесывания, какие-то вещи, которые происходили в 17-18 веке, когда вообще люди еще не делились на нации. Вот физически они не делились. Не было у людей самоощущения, что они принадлежат той или другой нации. У аристократов было ощущение, что они аристократы. Поэтому они так легко переходили с одного государя на службу другого. Когда, например, Петр I завоевал Балтику, сидевшие там немецкие бароны, что они сказали? «О, теперь мы служим Петру Первому». Кстати, стали привилегированным служилым сословием и в значительной степени очень долго, вообще весь XVIII век, Россию укрепляли в основном, управляли в основном азейские бароны или, кстати, украинские аристократы именно поэтому, потому что это была самая западная и самая просвещенная часть России. У них просто было наиболее лучшие квалификации, наиболее лучшее образование. А поэтому называть Безбородко или Разумовского предателем Украины, когда они не чувствовали себя украинцами, это немножко, как бы это сказать, антиисторично. А вторая вещь, которая происходила, это то, что люди делились с религиозной точки зрения. Именно поэтому, соответственно, казаки воспринимали, что вот Россия – это то, что имеет православную веру, а Польша – это то, что имеет католическую. Очень интересно, вот мне просто действительно интересно, и это я могу просто добавить для наших слушателей, как когда, соответственно, началось национальное и романтическое возрождение. Я напоминаю, что, в общем, слово «нация» в значительной степени придумала французская революция. И придумала, кстати, с не очень хорошей целью, обратите внимание. Потому что с того момента, как французская революция придумала слово «нация», не помните, что произошло? А я вам напомню. А с этого момента, де-факто, стали уже не государи, а государства стали говорить человеку: ты должен воевать за нас бесплатно. Вот в Средневековье за войну полагались большие деньги. Иногда даже денег не было, потому что плохое было денежное обращение. Тогда платили поместьями, феодами, и это называлось феодализм. Но в основном воевали наемники. Крупные компании за это платили большие деньги. Обратите внимание, какую интересную штуку проделали с человечеством. Когда у человечества появились нации, то представителям нации, простому человеку, сказали: а теперь ты воюй бесплатно. А это не совсем, не стопроцентное, как бы понятно, мне тут скажут, что Российская империя, тоже у нее рекруты немного получали, но обратите внимание, что вот французская революция на этом поехала, и после этого многие на этом ездили. А, собственно, гигантские армии, которые мы видели и в XIX веке, и особенно в XX веке, которые никогда не бывали в средневековой Европе, были связаны ровно вот с этим, что людям сказали. Люди, цари, премьеры, парламентарии, даже третье сословие, сказали простому народу: ребят, а теперь, пожалуйста, отдавайте свои жизни бесплатно, потому что мы все принадлежим к одной нации. Именно это был механизм, который в конечном итоге запустил такую страшную вещь, как Первая мировая война. Вернее, я это повторяю за многими современными историками, 30-летняя гражданская война, которая началась в 2014 году и окончилась в 1945, которая вел Запад между собой и которая закончилась его нынешним закатом. Так вот, вот когда это понятие нации стало создаваться, я хочу просто обратить, это, наверное, последнее, что я расскажу. Произошла очень интересная вещь, потому что было очень много областей исключительной национальной неопределенности. И одним из таких как раз была Западная Украина, та часть Киевской Руси, которая осталась незавоеванной монголами, та часть Киевской Руси, которая сначала отошла Польше, а потом вошла в состав Австро-Венгрии после раздела Польши. И когда в 60-х годах люди, вот именно в связи с приходом разночинца в мир и его подъемом, начали задумываться, а какой же мы нации? Потому что империя – это, в общем-то, вещь безнациональная, как я уже сказала. Аристократ спокойно переходит на службу к другому императору или к другому государю, и француз Барклай де Толли спокойно служит императору Александру Первому и воюет с ним против французской армии, и вообще даже не понимает, в чем проблема. Империя – вещь безнациональная, и в этом, и там она, кстати, хороша. Понятно, что время империи ушло, время империи кончилось, но империи были прообразом глобального мира. Империи были прообразом того, чем сейчас является США, когда любой человек может переехать в США и стать американцем. В Римской империи ты мог переехать, просто выучить латинский язык, или, кстати, греческий, она была двуязычна. И, пожалуйста, тебе открывался любой путь наверх. Большинство императоров в III веке уже были фракийцы. И какой-нибудь Апулей, который происходил из Римской Африки, становился знаменитым римским писателем. При всем моем уважении к замечательному народу берберов, из которого происходил Апулей, представьте себе, берберы бы не были завоеваны Римом, и царство Массиниса и царство Югурты осталось бы самостоятельным царством. Знал бы кто-нибудь из нас писателя Апулея. А империи, они имеют это свойство концентрировать культуру, и эта культура потом остается. Понятное дело, что они делают это всякими разными варварскими способами, как, собственно, делало все человечество в течение долгого времени. Но если мы будем обращаться к истории за тем, чтобы вытащить из него всякие самые гадости и вспоминать, что было 400 лет назад, и оценивать это в рамках сегодняшних представлений, то, знаете, там всех героев литературы и эпоса, начиная с героев Троянской войны, надо будет судить в Гаагском суде и немедленно отменять. Последняя вещь маленькая, которую я хочу рассказать, она, конечно, как раз заключается вот в национальном самосознании Галиции, которое выглядело очень смешно. Потому что сначала первая волна интеллектуалов, разночинцев появились, которые стали, вернее, интеллектуалов, которые появились, и которые задумывались, а кто же мы по национальности? Они сказали, что мы по национальности русины. То есть не украинцы, не русские, а вот русины, и именно мы живем только вот в этих местах, еще в Карпатах. А потом появилась следующая волна. Ярким примером, который, например, был Яков Головацкий, которого я упоминала, это один из основателей украинского галицийского национализма, член соответствующей русской троицы, издатель Днестровской русалки, альманаха, который был запрещен австрийскими властями. И этот человек долго-долго думал, кто же он такой, и в конце концов он сказал: «Я русский». В том смысле, что есть единая русская нация от Галиции до Охотского моря, и он принадлежит именно этой нации. И русофилы были очень популярны, И движение русофилов было очень большое. Оно, конечно, пугало австрийские власти. И австрийские власти, в противоположность русофилам, в том числе, поддерживали другое движение. Это именно движение людей, которые идентифицировали себя как украинцы и говорили, что язык, на котором они пишут, это украинский. Ярчайшим представителем был тот самый Иван Франко, которого вовсе не такая хорошая была судьба, как представляется Виталию Портникову, как он говорит. Я напомню, что Иван Франко трижды сидел в австрийской тюрьме, что он, в общем, очень нищий. Его выгнали буквально из родного Львова. Выгнали его в основном польская элита, потому что в этот момент, собственно, поляки были главными во Львове. И, собственно, одна из причин, по которой австрийские власти очень сильно поощряли украинские, именно украинскую идентификацию, во-первых, им хотелось ставить фитиль Российской империи, точно так же, как Российская империя, поддерживая русофилов, вставляла фитиль Австрийской империи, а во-вторых, властям австрийским надо было сделать какой-то противовес полякам. В этом смысле они действовали разделяй и властвуй, и хотя Австрийская империя была замечательная империя, Австро-Венгрия была замечательная империя, как, собственно, и многие европейские империи того времени, тем не менее, она, конечно, не чуждалась вот этих вот совершенно элементарных механизмов управления. Соответственно, Иван Франко из Львова был выжат, когда он уехал в Вену. Он предложил там защитить диссертацию как раз по творчеству Тараса Шевченко. Ему не позволили. Он предложил еще две диссертации. Ему тоже не позволили. В конце концов, он предложил диссертацию по поводу Варлаама и Асафати по древнерусской литературе. Тут ему это позволили. Естественно, он защищал ее на немецком. Ему было не очень хорошо жить. Он, чтобы зарабатывать на жизнь, должен был писать то в польских, то в немецких газетах. В конце концов, кончилось тем, что в одной немецкой газете он написал про Адама Мицкевича, что тот воспевает в своих поэмах предательство, потому что это национальная черта польского народа. После чего поляки совсем обиделись. Один из них даже в Ивана Франко стрелял. И вот это важный момент, что, потому что Портников говорил в своей ролике первым, что Иван Франко был избран депутатом парламента. Он не только не был избран депутатом парламента, а, собственно, он трижды баллотировался в парламент, трижды проиграл. А причина как раз заключалась в том, что польский помещик, который вместе с ним баллотировался, поставил своих людей на выходе и лупил палками всех тех, кто теоретически мог голосовать за Ивана Франко. Это я к чему? Кстати, кончилось это все очень плохо, потому что когда началась Первая мировая война, то и российские войска оккупировали Галицию, а потом их выгнали австрийские войска. И тут те люди, которые поддерживали Россию, были интернированы, вернее, были просто брошены в концлагерь. Это был один из первых концлагерей, которые существовали вообще в истории человечества. Он назывался Талерхов. У нас нескольких русофилов расстреляли, хотя, надо сказать, что на суде председательствовал тоже человек, который был украинец и который потом занимал важные должности в Украинской республике. Около 100 тысяч человек просто из Галиции убежали вместе с отступающими российскими войсками, и огромное количество людей было убито, потому что в них предполагали российских шпионов. Австрийские власти предполагали, вот они их как в буче развешивали на деревьях, и это я почему рассказываю. Не потому, чтобы кому-то чего-то вставить, просто напомнить, какая сложная вещь национальная идентификация. Вот в той же самой Галиции, которая, естественно, после 45-го года, будучи порабощена Сталином, просто ненавидела то, что произошло, и люди, у людей отбирали землю, у людей в колхозы. Вот все, что происходило, это было совершенно ужасно. И с этого момента, конечно, никто не хотел там себя идентифицировать с тем, что потом назовут русский мир. Но вот еще в 60-х, 70-х, 80-х годах 19 века огромное количество людей в Галиции сами идентифицировали себя с русскими. А иногда они говорили с русскими, иногда они говорили с русскими, а другие идентифицировали себя украинцами, а третьи считали себя русинами, хотя это довольно быстро сошло на нет. При том, что обе империи, как я уже сказала, понятно, что австрийцы поддерживали тех, кто себя идентифицировал с украинцами, а Российская империя, конечно, поддерживала тех, кто идентифицировал себя с русофилами. Вот тот же Головацкий в конечном итоге уехал в Санкт-Петербург, там написал, помимо своих гигантских этнографических трудов и по Галиции, и по Карпатам, он просто один из величайших специалистов, он там много уже писал на русском языке, если я ничего не ошибаюсь. Так вот, это я к чему? Что национальная идентификация – вещь флюидная. И если такая вещь происходила в XIX веке, то понятно, что ну, с нынешними мерками приходить к XVII-XVIII веку, ну, это, как бы сказать, для пропаганды хорошо, для понимания того, как движется история, довольно плохо. Можно только обратить внимание, что вот та зона флюидной идентификации, которая еще недавно исторически находилась в Галиции, она сейчас, обратите внимание, сместилась на юго-восток Украины, и там есть люди, одни идентифицируют себя с Россией, даже в Мариуполе, как это ни парадоксально, было много людей, которые ждали прихода России, и наоборот, есть люди, которые идентифицируют себя с Украиной, и у многих эта идентичность национальная просто может меняться. Вот в этом смысле война Путина – это абсолютно чудовищная трагедия, которая поставит в этом процессе национального размежевания, конечно, точку. И я не думаю, что это поправимо. И тут, кстати, я, конечно, абсолютно согласна с Алексеем Арестовичем. Вещь на спор же не о том, чтобы какой-то народ какому-то другому народу диктовал свою национальную идентичность и чего думать. А весь наш спор, естественно, заключается просто только в том, что смотреть надо в будущее, а не в прошлое, и не надо пользоваться прошлым так, как это делают леваки, как это делает БЛМ, как это делают да, разные люди, которые говорят, знаете, вот это вся белая цивилизация – это патриархальные сексисты, которые нас всегда угнетали, и поэтому они нам должны. Не очень, как бы сказать, на мой взгляд, не очень здоровая позиция. Вот я обсуждала с большим количеством моих знакомых украинцев. Они говорят, а мне никто ничего не должен, я сам все возьму. Но, к сожалению, такая позиция ни в коем случае не сводящаяся. Да, она не только для, там, характерна для некоторых людей в Украине. Как я уже сказала, это поветрие по всему миру. И оно зависит от того, что, ну как, есть очень много ущербных людей, которые хотят свои недостатки свалить на кого-то другого. И когда им говорят, что вот это значит 400 лет вам лично прививали, вот вы себя чувствуете неполноценно, это русские виноваты. Они должны за это отвечать. А то понятно, что для кого-то это будет хороший выход, а для кого-то во время войны, когда все нервы оголены, когда все бьет по проводам. Да, действительно, может быть, это та вещь, которую лучше обсуждать после войны, причем сильно после войны. Но, с другой стороны, понимаете, в чем дело? Вот Зеленский, как я уже сказала, в доводах американцев, что ни в коем случае нельзя его отстранять от управления государством, говорит, что тогда начнется хаос. И я, конечно, с ним достаточно согласна, потому что в Украине, если Зеленский уйдет, начнется не просто хаос, а вот да, понятно, что Портников же представляет не себя, он представляет партию Порошенко, он представляет пропагандистов. Обратите внимание, да, кто подхватывал там хейт Латынина, там же главных темы, которые вот абсолютно по-геббельсовски вбивались. Какой Портников интеллектуал? А как он уделал Латынину, и как она смела задать его вопрос, а что-то вот, почему, если все так, как вы говорите, насколько велика поддержка вашей позиции среди тех, кто идет в военкоматы. То есть я понимала, что я же столкнусь с пропагандистской машиной. Не с мнением одного человека, а именно с пропагандистской машиной, которая, ну, я, извините, мне не привыкать, потому что такое количество, значит, пригожинских троллей, которые всегда паслось по моему душу на эхе Москвы, ну, по сравнению с этим, это просто, что называется, ничего. Но важно что? Что эти же люди тоже рвутся к власти. И очень точно, между прочим, Виталий Портников сказал, что вот Зеленский говорит про границы 91 года. Он это говорит, понятное дело, потому что, значит, это хороший способ оставаться навсегда у власти. Пока нет границ 91 года, Украина будет сражаться, а когда будут границы... И я не уйду с поста президента, а когда будут границы 91 года, никогда, ответ. А обратите внимание, что та идеология, та партия, которую представляет Портников, та пропаганда, тот вид пропаганды, нет, им не нужны границы 91 года. А Порошенко еще Путину предлагал в свое время забрать Донбасс и Луганск, потому что там живут избиратели, которые ему совершенно не нужны. Так вот, представляете, значит, как будет выглядеть украинская политика, если там побеждает эта партия после войны, после тяжелой войны, после войны, которая кончилась очень неприятно для Украины. С чего мы взяли, что там победит какая-то что-то после войны, которая кончилась тем, что воспринимается как поражение, всегда побеждают люди, которые обещают национальный реванш и говорят, нас обидели. Так что в этом смысле, да, Зеленский, наверное, достаточно прав. Тут мне пишут, Лацинина переоценивает распространенность ненависти к ней. Слушайте, да Господь с вами! Простите, нет, во-первых, нету никакой ненависти в том смысле, что, ну, я же все это от пригожинских троллей хлебала вот по полной программе, и я же никогда не считала, что там существует какая-то ненависть ко мне в российском обществе, за исключением пригожинских троллей, которые пытаются сделать вид, что это всеобщее мнение. В чем, собственно, заключается хитрость с активистами и троллями? Они пишут везде по методичке, причем они и думают по методичке. Ужас заключается же в том, что ботов от активистов не отличишь. Активисты – это люди, которые добровольно подставляют свои мозги и становятся ботами. И они искренне в это думают. Они просто искренне, конечно, это повторяют. Вот, и еще раз повторяю, ну, мне-то действительно, как бы это сказать, я россиянка. Мое отношение к Украине заключается ровно в том, что Украина стала жертвой несправедливой агрессии со стороны Путина, в которой я чувствую себя так же ответственной, как и все россияне. И от того, как происходит эта война, и от того, что будет после этой войны, точно так же очень сильно зависит и судьба мира, и судьба России. И я говорю об Украине по той же самой причине, по которой я говорю об Израиле и об Америке, потому что это крайне важно. Но я еще раз повторяю, там просто нету никаких сомнений, что вне зависимости от того, что происходило в прошлом, это два различных народа сейчас с различной судьбой. И судьба Украины будет идти на Запад, судьба России, пока она под Путиным, будет идти в каменный век. И единственное, что можно сказать, что вот с такими представлениями, которые развивает Портников, на Запад прийти довольно трудно. Потому что Запад скорее перегибает палку в другом сейчас современная Европа. Она не любит, когда люди разбегаются по национальным углам и говорят, значит, что их все обидели. Европа специально построила Европейский Союз, чтобы покончить с такого рода идеологиями. И для нее тяжела уже Венгрия, которая достаточно националистическая страна. А чем больше будет таких настроений в украинском обществе, чем тяжелее будет быть принятыми в НАТО и в Европейский Союз. А тем плохо, хуже будет пример для России, потому что в России Путин, его пропагандисты будут говорить, ну вот смотрите, какие они. Ну вот у нас же чуть ли... А люди умные будут говорить, слушайте, а какая разница? Вот. Сергей пишет, Юля, не слушай никого, умные понимают, что ты уделала Портникова. Я совершенно не уделала Портникова, у меня не было такой задачи. У меня была задача, чтобы он проявился. Поэтому я понимала, что у меня есть небольшое количество времени, чтобы задать очень вопросы маленькие. И я считаю, что я эти вопросы задала достаточно удачно. Хотя, еще раз повторяю, вот тот факт, что я не сделала самые важные вещи, сказала, что моя позиция – это не позиция имперства. Имперство – это в прошлом. Империи в прошлом. Плохи они были или хороши. Моя позиция называется «Советские ценности». Так, секундочку. Юлия, нравится ли вам участвовать в дебатах, спешит меня Андрей. Вы знаете, я плохой дебатант, я вам скажу откровенно, честно, потому что мне кажется, что в дебатах, конечно, ну, мне очень нравится участвовать в диалогах. Вот в платоновском диалоге истина ищется. И, как правило, собеседники не стараются облить друг друга грязью, они стараются, наоборот, разглядеть рациональное зерно в построениях друг друга. Собственно, я обычно точно так же подхожу к любым дебатам, даже с человеком, позиция которого мне не близка. И еще раз повторяю, здесь мне показалось важным об этом поговорить, потому что я написала текст, сравнивавший карьеры украинцев в России и в Австро-Венгрии. Не хочу ничего плохого сказать еще раз про Австро-Венгрию, но в России мы видим большое количество полководцев или премьеров, или канцлеров украинского происхождения, а в Австро-Венгрии мы их не видим вообще. Даже наместники королевства Галиции и Владимирии, которая была в 19 веке образована, они все были поляки. Ну, некоторые из них были немцы. Вот, мне показалось странным, что вот, когда говорят, что в России угнетали украинцев, а в Австро-Венгрии все было хорошо. Давайте сравним, как оно было в Австро-Венгрии. Еще раз повторяю, все империи интернациональные, они не делят людей по национальностям, но просто действительно вот в Австро-Венгрии видно, что украинцы не делали таких крупных чиновничьих карьер. Вот Портников написал свой ответ, и вместо того, чтобы... То есть записал свой ответ, и я подумала, что вместо того, чтобы по углам друг с другом полемизировать, на чего бы не попытаться это сделать прямо в прямом эфире. Так что еще раз повторяю, я, конечно, гораздо больше люблю диалоги. Я не очень человек подготовленный для дебатов, но мне казалось, в этих дебатах, особенно учитывая, я понимала, что мой собеседник будет говорить без перерыва, как я говорю сейчас, я тоже это, как вы знаете, очень люблю, мне казалось важным задать несколько вопросов, которые, ну, показали бы его позицию. Вопрос про то, является Наполеон предателем Корсики, ответ «Да, Наполеон предатель Корсики», мне кажется, очень интересен. Роман пишет, Юля, почему Z-патриоты ставят вам лайки? Роман, я не знаю, кто мне ставит лайки. Это очень интересный вопрос, потому что, знаете, вот на Эхе Москвы был популярен вот как раз у тех, кто сейчас является Z-патриотами, такой вопрос. А почему вы не любите Родину? Вот этот вопрос пропагандистский, он как устроен? Вроде вам задают вопрос, а на самом деле... В нем содержится утверждение. Вы не любите Родину, а вот теперь объясните, почему. Вот точно так же Роман сообщает, что Z-патриоты ставят вам лайки. Вот еще раз повторяю, нет никаких технических способов выяснить, кто именно мне поставил лайк, является ли этот человек Z-патриотом, или наоборот, он является категорическим противником войны. Поэтому вы, Роман, просто озвучиваете информацию, которая является заведомо ложной, потому что вы ее не можете доказать, я не могу сказать, и никто ее не может проверить. Так что это разновидность вопроса, почему вы родину не любите. Так. Елена пишет мне, но как хочется иногда просто поговорить о ваших книгах, очень интересно, нравится. У вас замечательное чувство слова. И, конечно, слава Украине и победа Украине, пишут мне, правда, из Флориды. Значит, Виктория пишет, Юля, у нас нет сомнений, спасибо за поддержку Украины. Вот, Виктория, за это огромное спасибо. Слушайте, насчет моих книг, ну вот я вам обещала и большую лекцию про Толедот Ешу, и большую лекцию про христианские ереси, ну видите, про Первую мировую войну, много я вам чего обещала. Соответственно, а что же касается художественных книг, спасибо, что вы их упомянули. Я вот действительно сегодня говорила с одним моим приятелем, который сидит и пишет книжку, поскольку он в России, больше ничего ему нельзя. И подумала, что да, не тем я занимаюсь. Но тем не менее, книжку я пишу, даже сразу несколько. Одну, опять же, про христианство, другую пытаюсь закончить повесть. Я даже попытаюсь, на самом деле, как-то сократить количество своих эфиров, хотя у нас на следующей неделе будет несколько очень интересных эфиров. Так что большое вам спасибо. Действительно, читайте «Неизбега», читайте «Охоту на изюбря», читайте «Колдунов и министров», читайте, конечно, книги по истории христианства. А что же касается поговорить о художественных книгах, это, к сожалению, очень сложно, потому что как-то, по-моему, фон Нейман сказал, что один из основателей кибернетики сказал, что художественный текст обладает следующей способностью, следующей особенностью. Самым кратким описанием художественного текста является сам этот художественный текст. То есть самым кратким описанием Анны Карениной является сама Анна Каренина. То есть вот если математически можно придумать какой-то алгоритм для... Кстати, и для бота. Вот чем бот отличается от художественного текста. То есть можно придумать алгоритм, как вычислить, я не знаю, гипотенузу, зная длину катетов, то в случае Анны Карениной самым коротким описанием Анны Карениной является она сама. Поэтому о книжках разговаривать на самом деле довольно сложно. Особая профессия. Так что их можно просто читать. И если можно, это и делайте. Сейчас я посмотрю, есть ли у меня какие-то важные... вопросы. Сейчас, одну секунду. К вопросу о очередях на призывных пунктах в Украине. Прямая инфа с поля боя от друзей. Ну, слушайте, да, тут просто человек, понимаете, я верю, что человек пишет, что у него прямая инфа с поля боя, что там по взводу, во взводе 9 человек, напомню, что во взводе должно быть 30 человек. Понимаете, я абсолютно верю, что вы действительно это слышите, я даже, в общем, честно говоря, сама это знаю, но просто я такие вещи, пусть действительно говорит украинец. Это очень тяжелые, очень болезненные вещи, которые, мне кажется, было бы действительно не очень тактично говорить российскому гражданину, потому что украинская армия действительно буквально изнемогает. Украинская армия находится, напоминаю, что ее перемалывают кабами, и с кабами сделать ничего нельзя. И российские самолеты сейчас летают очень... Они летают очень грамотно. Там есть непосредственно самолет, который бросает бомбы, есть истребители прикрытия, есть самолет, который ставит помехи для РЭБа. Они летают настолько грамотно, что я не уверена, что когда или если появится F-16, то они будут способны нанести этим самолетам большой урон. Они выпускают где-то... Ладно, не буду точности, честно говоря, не помню, сколько там получается в месяц кабов, но это очень большое количество, которое перемалывает украинские укрепления, и когда нечем ответить. И вот вы представляете чувство пехотинца, который сидит в этих укреплениях и понимает, что ему ответить вообще нечем. А кабы становятся все точнее. Они летят со все более дальнего расстояния. А даже артиллерия, та украинская артиллерия, которая есть, в значительной, хотя она не достает, понятное дело, самолеты, в значительной степени выбиты ланцеты. А в этот момент еще понимаешь, что какой-то штафирка украл деньги на укрепление. А украсть деньги на укрепление – это означает, что погибнет там столько-то больше человек, чем погибло, если бы укрепления были выстроены. А иногда это не штафирка украл. Иногда это твое собственное командование действительно не озаботилось, потому что в случае 125-й бригады там не очень хорошая действительно история, потому что 125-я бригада ничего не сделала, а 92-я бригада рядом все сделала, и она никуда не побежала. И у нас поднимется с вами язык ругать 125-ю бригаду за то, что они побежали. Мы же с вами не под бомбами. А нам-то хорошо судить. И люди не выдерживают. И люди понимают, что это могло прекратиться еще в Стамбуле в 22-м году. И люди в таких ситуациях всегда начинают обвинять обязательно кого-то другого. Как правило, это старая солдатская традиция, тоже правильно. Они начинают обвинять командование, начинают обвинять начальство, они начинают обвинять штатских, которые украли. Даже не всегда это правда, но это как бы психологически действует. И именно поэтому, я еще раз повторяю, чем... Украина не может, это жестокая правда, но Украина не может выиграть эту войну. Она не может выиграть эту войну, даже если ей поставят в разы больше оружия, потому что есть солдаты на земле, которые кончаются. И потому что у Путина ресурсы, если не бесконечные, то очень большие. И это означает, что чем быстрее эта война будет заморожена по линии разграничения, тем выгоднее для будущего Украины как нации и народа, потому что тем больше народа сохранится. И это прекрасно понимает Путин, который не хочет, чтобы оно замораживалось по линии разграничения. Потому что вот я с удивлением наблюдала, неужели действительно Путин готов вот участвовать в этом турецко-китайско-американско-французском соглашении. А как мы видим, он выдвинул дополнительные требования. Это значит, что он считает, что преимущество на его стороне. Это значит, что он считает, что рано или поздно он перемолит этими кабами украинские войска и двинется вперед. Да, у него тоже очень мало людей. Потому что, в первую очередь, обратите внимание, что он-то насчет нации это не заливает. Он-то платит своим людям просто тупо деньги. Он вернулся к ситуации Средневековья, когда это не священная обязанность гражданина воевать. Вот тебе деньги, вот тебе миллион, вот тебе 1 400 000, иди воюй. Че, оторвало ногу? Ну, извини, мы зато это тебе заплатили 1 400 000, знал, на что шел. И в ситуации, когда оба руководителя двух стран, каждый по собственным причинам, не хотят останавливать войну, а Европа и Запад слишком слабы и слишком безразличны и слишком чувствительны к лайкам собственных избирателей, чтобы настоять на том или другом, а и слишком податливые, чтобы не подкидывать Украине каждый раз дровишки в этот костер, чтобы он продолжал гореть, такой ситуации, пожалуй, все-таки была война Ирана и Ирака, где обе стороны стачивались. Но еще раз повторяю, в нормальной ситуации XIX века такого рода война давно бы закончилась поражением одной из сторон, подписанием мира и мирной жизни для всех. А сейчас получается, что тот велфер, на который посадили Украину, стачивает Россию, но еще гораздо больше стачивает Украину. И всем это устраивает, всех политиков это по тем или иным причинам устраивает, потому что каждый из них извлекает из этого маленькую свою выгоду. Путин продолжает считать, что у него все получится, или получится больше, чем сейчас. Зеленский считает, что он подольше продержится у власти. Европейцы считают, что если они перестанут поддерживать Украину, то это будет хуже для выборов. То же самое считает Байден и так далее, и так далее. И все это потихонечку по лестнице эскалации в настоящий момент сползает, как я уже сказала, к неумолимой ядерной войне. Моя была реальная надежда, что Байден договорился с Путиным и сейчас скажет Зеленскому: подписывай, а то больше ничего не дадим. Вот ровно как обещал Трамп. Потому что Трампу бы действительно, Трампу все поверят. Когда Трамп скажет, потому что про Трампа известно, что он держит слово. Когда Трамп скажет, или я сейчас дам Зеленскому столько оружия, что он вынесет российские войска до границы 91 года, если ты, Путин, не подпишешь. Или, соответственно, Зеленскому скажет, что я сейчас вообще прекращу поддержку, если ты будешь противиться подписанию. Вот Трампу поверит. Обратите внимание, что все, что пыталась сделать последнее время европейская и американская дипломатия, они на самом деле пытались сделать почти то же самое, что Трамп. Но они делают это так медленно, то есть то, что обещал Трамп, но они делают так медленно, так неповоротливо, что ни одна из сторон им не верила. И на этом Юлия Латынина, код доступа. Извините за печальные прогнозы, но будем смотреть за следующим раундом переговоров, будем смотреть за тем, что произойдет на встрече Зеленского и Байдена 6 июня. И еще раз, непредсказуемые вещи происходят на дипломатическом фронте. Возможно, все, что мы видим, в том числе вот эта вот американская правильная эскалация после того, что сделал Путин, она является, в свою очередь, опять же, давлением на Путина и предложением возвратиться к переговорам. А то так вот на минуточку, можно же дальше потом эти же самые такомсы разрешить бить по российской территории. Да, Наталья пишет, мне вас жалко, вы, Рашики, разговоры о Трампе, об Украине, о своей стране. Наташа, а что в моей стране? В моей стране вот педиатру Надежде Буяновой, который арестовали за то, что она поспорила с вдовой, разведенной вдовой СВУшника, прислали 20 килограмм соли в СИЗО. Какой-то добрый человек, чтобы она не могла получать других посылок. Это у него гражданская позиция, типа. Вот то, что всплывает в России на поверхность и называет себя патриотами. Честно говоря, те люди, которые называют себя патриотами, всплывают на поверхность во многих странах одинаковые. Но вот то, что всплывает в России на поверхность и называет себя патриотами, внушает ужас. И потому что даже Советский Союз, это была все-таки страна, которую, вы будете смеяться, она хотя бы на словах говорила, что она собирается тут прогресс в космос лететь, кстати, действительно полетела, неграмотность ликвидировать, женщин делать равными и так далее, и так далее. А если вы посмотрите на нынешнюю риторику Путина, то, значит, скрепы какие? Скрепы времен, желательно, 16 века. А как скрепы 16 века совмещаются с, хотя бы просто с развитой военной промышленностью, для которой нужна все-таки развитая наука, мне неизвестно. Но вот в течение ближайших 20 лет увидим. Боюсь, что мы не увидим ничего хорошего. Всего лучшего. До свидания. Подписывайтесь на нас. делитесь ссылками. Приходите к нам обязательно завтра. А кошку-дочку нам так и не принесли. Но вот кот-галстук к вашему удовлетворению. Приходите обязательно завтра. А в понедельник, я думаю, что будет очень интересный разговор с Виктором Вахштайном. Воланд опять в Москве. Ну какой Воланд? Воланд был в Москве в 30-х. Это не Воланд. Это даже не Коровьев.